Судя по спектру, феофитин и эумеланин. Есть даже следы какой-то разновидности пигмента Кейпера на основе свинца, поглощающего рентгеновское излучение в пикометровом диапазоне. Шимп выдвинул гипотезу хроматофора, ветвящихся клеток с маленькими гранулами пигмента внутри, как с частичками угольной пыли. Если сгруппировать эти частички, то клетка фактически будет прозрачной, а если распределить их по цитоплазме, то вся структура потемнеет, станет ослаблять электромагнитное излучение, проходящее сквозь нее сзади. Очевидно, на Земле были животные с такими клетками. Они могли менять окраску, сливаться с окружающим фоном и так далее. Значит, вокруг этой звезды есть мембрана или живая ткань, говорю я, пытаясь усвоить новую концепцию. Мясной пузырь вокруг целой чертовой звезды.
Да,
соглашается Шимп. Но это же... Господи, какая же у него должна быть толщина?
Не более 2 миллиметров, вероятно, меньше.
Почему?
Если бы он был немного толще, то стал бы заметнее в видимом спектре. И фон Нейманы обнаружили бы его, когда наткнулись.
Но при условии, что эти клетки, я полагаю, подобны нашим.
Пигменты такие же. Остальное тоже может быть похожим.
Но не слишком похожим. Никакой обычный ген в такой среде не продержится и 2 секунд. Не говоря уже о каком-то чудесном растворителе, который эта штуковина должна использовать в роли антифриза. Ладно, тогда давайте будем консервативны. Допустим, средняя толщина – миллиметр. Плотность примем равной плотности воды. Какова масса пузыря?
1,4 йотаграмма.
Почти в унисон отвечают Дикс и Шимп. Это будет...
Половина массы Меркурия,
охотно подсказывает Шимп. Я присвистываю. И это один организм?
Пока не знаю.
У него есть органические пигменты. Он разговаривает, черт побери, он разумный.
Большая часть циклических эманаций живых существ есть простые биоритмы,
отмечает Шимп.
Это не информативные сигналы.
Я игнорирую его и обращаюсь к Диксу. «Предположи, что это сигнал». Он хмурится.
Шимп говорит:
«Предположи, пусти в ход воображения». Достучаться до него не получается. Он какой-то нервный. Я понимаю, что он часто выглядит таким. «Если кто-то тебе сигналит, — говорю я, — что ты станешь делать?»
«Сигналить?»
На лице смущение, и где-то в голове замыкаются контакты.
«В ответ?»
«Мой сын идиот. И если входной сигнал имеет вид систематических изменений яркости света, то как...»
«Использовать импульсные лазеры. Настроить на попеременную выдачу импульсов с длиной волны 700 и 3000 нанометров. Мощность переменного сигнала можно повысить до экзоватт, не подвергая опасности наши радиаторы. После дифракции получится около 1000 ватт на квадратный метр. А это намного превосходит порог обнаружения для любого устройства, способного детектировать тепловое излучение красного карлика. Содержание сигнала не имеет значения, если это просто крик. Ответный крик, проверка на эхо.
Ладно, значит, мой сын идиот, но с гениальностью в узкой области. Но он все еще выглядит унылым.
Но ведь Шимп сказал, что в сигнале нет реальной информации.
Дикс принимает мое молчание за амнезию.
Он слишком простой, помнишь? Просто цепочка щелчков,
замечает он. Я качаю головой. В этом сигнале больше информации, чем Шимп способен вообразить. Шимп очень многого не знает. И меньше всего я хочу, чтобы этот ребенок начал прислушиваться к его советам, смотреть на него как на равного или, боже упаси, как на ментора. «О, Шимб достаточно умен, чтобы доставлять нас от одной звезды к другой. Достаточно много знает, чтобы мгновенно вычислять 60-значные простые числа. И даже способен на грубые импровизации, если экипаж слишком отклонится от поставленных задач. У него не хватило ума распознать увиденный сигнал бедствия. «Это кривое торможение», — говорю я им. «Сигнал замедляется». Снова и снова. Это и есть послание. Стоп, 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 стоп. И я думаю, что оно предназначено только нам. Мы кричим в ответ. Почему бы и нет? А потом засыпаем снова, потому что какой смысл бодрствовать допоздна? Неважно, обладает ли это огромное существо настоящим разумом. Наш ответ будет лететь к нему 10 миллионов секунд. И пройдет еще не менее 7 миллионов, пока мы получим какой-либо отклик, если он сумеет его послать. На это время вполне можно залечь в склеп, отключить все желания и дурные предчувствия, сберечь оставшуюся жизнь для реально важных моментов, отгородиться от этого тактического искусственного интеллекта и от этого щенка с влажными глазами, который смотрит на меня так, как будто я какая-то волшебница и вот-вот исчезну в облачке дыма. Он открывает рот, чтобы заговорить, а я отворачиваюсь и торопливо проваливаюсь в забытье. Но настраиваю будильник так, чтобы проснуться в одиночестве. Некоторое время я нежусь в гробу, благодарная за мелкие древние победы. Мертвый потемневший глаз Шимпа смотрит с потолка. За все эти миллионы лет никто не соскреб с линзы углеродную замазку. Это своего рода трофей, сувенир ранних дней нашей бурной великой схватки. Все еще есть нечто утешительное, полагаю, в этом слепом и бесконечном взгляде. Мне не хочется выходить туда, где Шимпу не прижгли нервы столь тщательно. Сама знаю, что это по-детски. Проклятая штуковина уже знает, что я проснулась. Пусть даже она здесь глухая, слепая и бессильная, но невозможно замаскировать энергию, которую склеп сосет во время оттаивания». И толпа размахивающих дубинками роботов не поджидает меня, чтобы поколотить, как только я выйду. Сейчас у нас эпоха разрядки напряженности, в конце концов. Схватка продолжается, но война стала холодной. Теперь мы лишь совершаем привычные действия и бряцаем цепями наподобие супругов с большим стажем, обреченных ненавидеть друг друга до конца времен. После всех этих атак и контратак мы поняли истину. Мы нужны друг другу. Поэтому я отмываю волосы от запаха тухлых яиц и выхожу в безмолвные пустые коридоры Эри. Само собой, враг уже поджидает меня в темноте, включает свет передо мной и выключает позади. Но это не нарушает тишины. Дикс. Какой-то он странный. Не стоит, конечно, ожидать, что тот, кто родился и вырос на Эриофоре, будет архетипом ментального здоровья. Но Дикс даже не знает, на чьей он стороне. Похоже, он даже не знает, что ему надо выбрать одну из сторон. Впечатление такое, как будто он прочитал исходные документы нашей миссии и воспринял их всерьез, поверил в буквальную истину древних свитков. Млекопитающие и машины, работающие вместе, век за веком и исследующие вселенную, объединенные, сильные, отодвинем границу неизведанного. Тьфу, кто бы его ни вырастил, они не очень старались. Не могу их за это винить. Мало приятного, когда во время очередной стройки под ногами вертится ребенок. К тому же никого из нас не отбирали за родительские таланты. Даже если подгузники меняет робот, а инфозагрузку обеспечивает виртуальная реальность, социализация малыша никому не покажется приятным занятием. Я бы, наверное, просто вышвырнула мелкого ублюдка через шлюз. Но даже я вырастила бы его иным. Что-то изменилось, пока меня не было. Может быть, Война снова разгорелась, вошла в новую фазу. Этот дергающийся парнишка выпал из круга не просто так. Интересно, по какой причине? А не все ли равно? Я прихожу в свою каюту, балую себя дармовым обедом. И к черту диету. Через 3 часа после возвращения к жизни я уже расслабляюсь в кают-компании правого борта. «Шимп,
ты рано проснулась»,
— произносит он в конце концов. «Это так. Наш ответный крик еще даже не долетел до места назначения. И нет реальных шансов получить новую информацию еще 2 месяца как минимум».
«Выведи картинку с носовых камер», — приказываю я.
DHF-428 подмигивает мне из центра помещения. «Стоп, стоп, стоп. Может быть. Или, возможно, прав Шимп. И это всего лишь чистая физиология. И в этом бесконечном цикле информации не больше, чем в сердечном ритме. Но все же есть там некая структура внутри структуры, какое-то мерцание в этом подмигивании. Из-за него у меня чешутся мозги. «Замедли скорость», — приказываю я. «В 100 раз!» Это действительно мигание. Диск DHF-428 не темнеет равномерно. Он заслоняется. Как будто по поверхности звезды справа налево проходит огромное веко. «В 1000 раз!» Шимп назвал их «хроматофоры». Но они открываются и закрываются не все сразу. Затемнение перемещается по мембране волнами. В голове выскакивает термин «задержка». «Шимп, эти пигментные волны, с какой скоростью они перемещаются?»
«Примерно 59 тысяч километров в секунду. Скорость прохождения сигнала по нервам. Скорость мысли».
«И если эта штука думает, то у нее есть логические элементы, синапсы, то она представляет собой какого-то рода сеть.
И если она достаточно большая, то в ее центре обретается эго, как у меня, как у Дикса, даже как у Шимпа. Вот почему я занималась самообразованием по этой теме в ранние бурные дни наших отношений. Знай своего врага и все такое». Хитрость насчет эго вот в чем. Оно может существовать лишь в пределах 1/10 секунды от всех своих частей. Когда нас размазывают слишком тонко, когда кто-нибудь расщепляет ваш мозг посередине, скажем, перерезает толстую нейронную трубку, и половинка мозга приходится общаться длинным обходным путем, когда нейронная архитектура расплывается за некую критическую точку, а сигналу на прохождение из точки А в точку Б требуется намного больше времени, то наша система, как бы это назвать, декогерирует. 2 половинки вашего мозга становятся разными людьми с разными вкусами, разными целями, разными самоощущениями. «Я» разбивается на «мы». И это правило распространяется не только на людей или на млекопитающих, или на всех живых существ на Земле. Это правило относится к любой схеме, обрабатывающей информацию, и оно столь же применимо к существам, которых нам только предстоит встретить, как и к тем, кого мы уже оставили позади. 59 тысяч километров в секунду, как сказал Шимп. Насколько далеко может переместиться сигнал по такой мембране за 1/10 секунды? Насколько тонко это «я» размазано по небесам? Плоть огромна, плоть невообразима, но дух... Черт!
Шимп, исходя из средней плотности нейронов в человеческом мозге, рассчитай количество синапсов в сферической пленке нейронов толщиной 1 мм и диаметром 5892 км. 2 умноженное на 10 в 27 степени.
Я запрашиваю базу данных, какова проекция разума, растянутого по площади в 30 миллионов квадратных километров. 2 квадриллиона человеческих мозгов. Конечно, Та материя, которую эта штуковина использует в качестве нейронов, должна быть упакована гораздо менее плотно, чем у нас в головах. Давайте будем сверхконсервативны и предположим, что она обладает лишь 1/1000 вычислительной способности человеческого мозга. Это будет... Ладно, пусть у нее будет лишь 1/10000 от нашей плотности синапсов. И получается 1/100000. Это самый жиденький туман из мыслящего мяса. Если сделать еще меньше, моя гипотеза совсем потеряет право на существование. Но и при таком допущении все равно получается 20 миллиардов мозгов. 20 миллиардов. Даже не знаю, что и подумать. Это не просто инопланетянин. Но я еще не совсем готова поверить в богов. Я сворачиваю за угол и натыкаюсь на Дикса, стоящего наподобие голема посреди моей гостиной. Я подскакиваю на метр. «Какого черта ты здесь делаешь?» Кажется, он удивлен моей реакцией. «Хотел поговорить», — отвечает он после паузы. «Никогда не заходи к кому-либо домой без приглашения!» Он отступает на шаг, бормочет, запинаясь. «Хотел поговорить. И это надо делать в публичном месте, на мостике или в кают-компании, или, если на то пошло, ты мог со мной просто связаться».
«Но ты сказала...» — нерешительно оправдывается он. «Что хочешь разговаривать лицом к лицу?» «Сказала, что это культурная традиция».
«Да, говорила, но только не здесь. Это мой дом, мои личные владения. Отсутствие замков в дверях — это мера безопасности, а не приглашение войти в мой дом и поджидать меня, и стоять тут, как какая-то мебель. И вообще, почему ты не спишь?» Рявкаю я. «Нам еще 2 месяца не было смысла просыпаться».
«Попросил Шимпа разбудить меня, когда ты проснешься».
«Проклятая машина».
«А ты почему не спишь?» —
спрашивает он, не собираясь уходить. Я вздыхаю, мысленно признаю свое поражение и изобретаю подходящее оправдание. «Просто хотела разобраться с предварительными данными». Подразумеваемое «одна» должно быть очевидным.
«Выяснила что-нибудь?»
«Очевидно, нет. Я решаю еще немного потянуть время. Похоже, мы разговариваем с... назовем его островом. Диаметром почти 6000 километров. Во всяком случае, такова его мыслящая часть. Окружающая его мембрана почти пуста. То есть все это живое. Оно способно к фотосинтезу или к чему-то подобному. Думаю, оно питается. Только я не знаю чем».
«Молекулярное облако», — предполагает Дикс. «Повсюду органические соединения. Кроме того, оно концентрирует вещество внутри оболочки».
Я пожимаю плечами. «Вообще-то у мозга есть предельный размер. Но эта штуковина огромная и такое маловероятно», — бормочет он почти себе под нос. Я поворачиваюсь, чтобы взглянуть на него. Мое настроение резко меняется. «Что ты имеешь в виду?»
«Площадь острова 28 миллионов квадратных километров, а площадь всей сферы 7 квинтиллионов, и остров случайно оказался между нами и звездой, тогда вероятность такого 1 к 50 миллиардам».
«Продолжай».
«Такое просто невероятно».
Я закрываю глаза. «Как ты можешь быть настолько умным, чтобы мгновенно делать в голове подобные вычисления, и настолько тупым, чтобы не видеть очевидных выводов?» Опять этот панический взгляд животного на бойне.
«Не видеть? Я не...»
«Это действительно невероятно. Астрономически невероятно, что мы случайно увидели единственное разумное пятно на сфере диаметром 1,5 астрономические единицы. А это значит...» Он молчит. Меня смешит недоумение на его лице. Мне хочется его ударить. Наконец, на нем вспыхивает догадка.
«Значит, там не один остров. Ого, там много островов!»
«И это существо — член нашей команды. Когда-нибудь от него почти наверняка будет зависеть моя жизнь. Кстати, страшная мысль. И я стараюсь пока о ней забыть. Наверное, там целая популяция таких существ, разбросанных по всей мембране наподобие цист. Шимп не знает, сколько именно, но мы принимаем сигнал только от одного. Значит, они могут быть далеко друг от друга. Он снова хмурится, но теперь уже как-то иначе.
«Почему Шимп?»
«Ты о чем?»
«Почему ты называешь его Шимп?»
«Мы называем его Шимп, потому что первый шаг, чтобы очеловечить что-то, дать ему имя».
«Я справлялся. Это сокращение от шимпанзе. Глупое животное».
«А по-моему, шимпанзе считались довольно умными, вспоминаю я».
«Но не такими, как мы. Они даже не умели говорить, а шимп может говорить, и он намного умнее тех животных. Такое имя – оскорбление».
«А тебе-то какое дело?» Он лишь смотрит в ответ. Я развожу руки. «Ладно, он не шимп. Мы так зовем его, потому что у него примерно такое же количество синапсов».
«Значит, вы дали ему маленький мозг, а потом все время жалуетесь на его тупость».
Мое терпение вот-вот кончится. «Тебе есть что сказать, или ты лишь бессмысленно выделяешь углекислый газ?»
«Почему его не сделали умнее?»
«Потому что нельзя предсказать поведение системы более сложной, чем ты сам. Если ты хочешь, чтобы проект остался на рельсах и после того, как тебя не станет, ты не вручишь бразды правления тому, у кого гарантированно появятся собственные планы». «Боже праведный, неужели никто не удосужился рассказать ему о законе Эшби?»
«Значит, его подвергли лоботомии», — сказал Дикс, чуть помолчав.
«Нет, его не сделали тупым. Его создали тупым».
«Может быть, умнее, чем ты думаешь? Ты настолько умнее, у тебя свои планы, так как вышло, что он все еще контролирует ситуацию?»
«Не льсти себе», — бросаю я.
«Что?»
Я позволяю себе мрачно улыбнуться. «Ты лишь выполняешь приказы нескольких других систем, намного более сложных, чем ты. Надо отдать должное и им, хотя они и мертвы уже миллионы лет, эти проклятые админы проекта все еще дергают за веревочки».
«Ничего не понимаю. Я выполняю?»
«Извини, дорогой». Я мило улыбаюсь своему идиоту-отпрыску. «Я не с тобой разговариваю, а с тварью, которая заставляет все эти звуки исходить из твоего рта». Дик становится белее моего нижнего белья. Я отбрасываю притворство. «Ты что себе вообразил, Шимп? Что ты сможешь послать этого щенка вторгнуться в мой дом, а я этого не замечу?»
«Нет, это я», — бормочет Дикс. «Это я говорю».
«Он тебя натаскивает. Ты хотя бы знаешь, что такое лоботомия?» Я с отвращением встряхиваю головой. «Ты думаешь, я забыла, как работает интерфейс, только потому, что мы сожгли свои каналы прямой связи с компьютером?» На его лице начинает возникать карикатура на удивление. «О, даже не пытайся. Ты не спал и во время других строек, поэтому должен это знать. И ты осведомлен, что мы отключили интерфейсы в своих каютах, иначе не пришел бы шпионить. И твой господин и повелитель ничего не может с этим поделать, потому что нуждается в нас, и поэтому мы достигли состояния, которое можно назвать договоренностью». Я не кричу. Тон у меня ледяной, но голос ровный. И все же Дикс почти съеживается. Я понимаю, что тут для меня открывается некая возможность. Я слегка оттаиваю и мягко произношу. «Знаешь, ты ведь тоже можешь это сделать. Сожги свой линк. Я даже разрешу тебе заглянуть сюда потом, если захочешь. Просто поговорить. Но только не с этой штукой в голове». На его лице паника, и против всех ожиданий это едва не разбивает мне сердце.
«Не могу», — умоляюще бормочет он. «Как я буду что-то узнавать? Как буду учиться? Ведь наша миссия...»
Я, честно, не знаю, кто из них говорит, поэтому отвечаю обоим. «Нашу миссию можно выполнять разными способами, и у нас более чем достаточно времени, чтобы испробовать все. А Дикса я буду рада видеть, когда он окажется один». Они делают шаг ко мне, еще шаг, Рука, подрагивая, протягивается вперед, а на кособоком лице появляется непонятное выражение.
«Но я твой сын!»
— говорят они. Я даже не снисхожу до отрицания. «Убирайтесь из моего дома!» Человек-перископ. Троянский Дикс. Это что-то новое. Прежде, в периоды нашего бодрствования, Шимп никогда не осмеливался на такое проникновение. Обычно он ждал, пока мы все уснем, и лишь потом вторгался на наши территории. Я представляю специально изготовленных роботов, которых никогда не видели глаза человека, собранных в долгие темные тысячелетия между стройками. Вижу, как они перетряхивают выдвижные ящички и шарят за зеркалами, просвечивают переборки рентгеном и ультразвуком. Терпеливо, миллиметр за миллиметром, обыскивают катакомбы Эриафоры в поисках любых секретов, которые мы могли бы послать друг другу сквозь время. Прямых доказательств этому нет. Мы оставляли индикаторные проводки и разные сигнальные штучки, чтобы предупредить о возможном проникновении, однако нет признаков, что к ним прикасались. Хотя это, конечно, ничего не значит. Может, Шимп и тупой, но он еще и коварный, а миллиона лет более чем достаточно, чтобы перепробовать все способы слежки, используя незамысловатую грубую силу. Задокументировать каждую пылинку, совершить свои безобразия, а потом вернуть все на исходные места. Мы слишком умны, чтобы рисковать и обмениваться посланиями во времени. Никаких шифрованных стратегий, любовных писем или болтливых открыток с космическими видами. Мы держим все это в головах, куда враг не проберется. Наше неписанное правило – не разговаривать. Единственное исключение – беседы наедине. Бесконечные идиотские игры. Я иногда почти забываю, из-за чего мы пререкаемся. Все причины кажутся такими тривиальными сейчас, когда я увидела бессмертное существо. Может быть, для вас это ничего не значит. Бессмертие, наверное, для вас уже древняя новость. Но я даже вообразить его не могу, хотя прожила дольше многих звезд и планет. У меня есть только моменты, 200 или 300 лет, которые надо растянуть на срок существования Вселенной. Я могу стать свидетелем любой точки во времени или любой из сотен тысяч, если нашинкую свою жизнь достаточно тонко. Но я никогда не увижу все. Никогда не увижу даже доли всего. Моя жизнь закончится. Я должна выбирать. Когда приходишь к полному осознанию заключенной сделки после 10 или 15 строек, когда совершенный обмен покидает пределы только лишь знания и глубоко, как раковая опухоль, проникает тебе в кости, становишься скрягой. Ты ничего не можешь с этим поделать. Моменты бодрствования ты сводишь к жесточайшему минимуму. Только-только, чтобы хватило для завершения стройки, спланировать очередной ответный ход против Шимпа. Совсем чуть-чуть, если ты еще не лишился потребности в человеческом контакте, на секс, объятия и талику человеческого комфорта на фоне бесконечной темноты за бортом. А потом ты торопишься обратно в склеп, чтобы сохранить остатки человеческой жизни в этом расширяющемся космосе. У нас было время на образование, для сотни университетских дипломов благодаря лучшей обучающей технике. Я никогда этим не утруждалась. Зачем жечь тонкую свечку моей судьбы ради простого набора фактов, транжирить мою драгоценную, бесконечную и такую короткую жизнь? Только глупец обменяет книжные премудрости на зрелище остатков сверхновой в Кассиопее. Пусть даже для того, чтобы увидеть эту чертову туманность, нужно провести обработку ее изображения в условных цветах. Но теперь я хочу знать. Это существо, взывающее к нам через пустоту, массивное, как луна, широкое, как звездная система, хрупкое, как крылышко насекомого. Я с радостью потрачу часть своей жизни, чтобы узнать его секреты. Как все это работает? Как оно вообще способно жить здесь, на грани абсолютного нуля, и все-таки мыслить? Каким огромным, непостижимым интеллектом оно должно обладать, чтобы увидеть наше приближение за половину светового года, догадаться об особенностях нашего зрения и приборов и послать сигнал, который мы сможем увидеть, а может и понять. И это произойдет, если мы пронзим его на скорости в 1/5 от скорости света. Перед тем, как отправиться спать, я просматриваю результаты последних наблюдений. И ответ прежний. Почти ничего. Чёртова штуковина и так полна дырок. Кометы, астероиды, обычный протопланетный мусор носятся по этой системе, как и по любой другой. Снимки в инфракрасном диапазоне показывают участки медленной дегазации по всему периметру, где более плотные внутренние газы вытекают в жесткий наружный вакуум. Даже если мы пробьем самый центр мыслящего участка, то вряд ли это огромное существо ощутит нечто сильнее булавочного укола. При нашей скорости мы пробьем тонкую миллиметровую мембрану и умчимся дальше, даже не почувствовав ее сопротивления. И все же... Стоп. Остановиться, конечно, нужно не нам. Остановить надо то, что мы строим. Рождение портала происходит яростно и болезненно, как нечто вроде насилия над пространством-временем, при этом выделяется количество гамма- и рентгеновских лучей, сравнимое с микроквазаром. Любое живое существо в пределах белой зоны мгновенно превращается в пепел, даже если было защищено экраном. Вот почему мы никогда не притормаживаем, чтобы сделать снимки. Во всяком случае, это одна из причин. Мы не можем остановиться, разумеется. Даже изменение курса почти невозможно, разве что на малейшую долю градуса. Эри орлом парит среди звезд, но слушается управление, как свинья на коротком поводке. Если изменить курс хотя бы на 0,1 градуса, то при 20% скорости света не избежать серьезных повреждений. А 0,5 градуса и вовсе разорвет нас на части. Корабль еще сможет повернуться в новом направлении, но коллапсированная масса в его брюхе полетит прежним курсом и пронзит все окружающие ее структуры, даже не заметив их. Даже прирученные сингулярности обладают собственным характером. Они плохо воспринимают перемены.